Хорошо. Что у нас на повестке дня? 12-е? Киря, сиди спокойно. Так. Хорошо. Глава 12-я. Седьмой книги Шримад-Бхагаватам. Глава называется «Четыре жизненных уклада». Мы продолжаем читать поучение о Прохладе и поучение, оно же поучение Юдхиштхире. Когда Юдхиштхира после великой битвы на поле Куру воцарился на престоле в Индрапрастхе, то он получил наставление от, как царь, как молодой царь, получил наставление от святого Нарады, который когда-то получал и Прохладу, а заодно и многих царей былых времен, о том, как должно быть устроено человеческому обществу. Вот он сообщает, что человеческое общество поделено на четыре сословия, о них мы читали вчера. Это духовное сословие или мыслящий класс, это администраторы, это добытчики материальных благ, торговцы и работний люд. Трем высшим сословиям предписано совершать очистительные обряды, читать молитвы, мантры. При этом четвертому сословию требуется лишь прилежание и служение трем высшим сословиям. При этом сословия, люди делятся на четыре сословия по качествам характера, а не исключительно по происхождению. Это не право по рождению. Это так совпадает, но это не совсем верно. По происхождению. По свойствам характера. При этом каждый человек должен проходить четыре этапа жизни или четыре уклада. Три из них связаны с отречением, и только четверть жизни или малую часть своей жизни, он становится мирянином. И когда он заканчивает мирскую жизнь, то есть вступает в третью или даже четвертую стадию своей жизни, то различия между им и другими отрешенными стираются. То есть при отрешении нет различий между брахманами, кшатриями, вайшьями и шудрами. То есть вот это вот различие, оно присутствует только на этапе обывательства, когда человек занят мирскими делами. Так. Если какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в чате или устно. Четыре жизненных уклада. Нарада сказал, послушник брахмачари должен прежде всего научиться владеть чувствами. Он должен жить при доме учителя, уважать его и слушаться беспрекословно. Четыре уклада или четыре ступени человеческой жизни. это до совершеннолетия. Это зрелый возраст, это преклонный возраст, и это старость. До совершеннолетия ученик живет при учителе. Это может быть какой-то пансион, какая-то школа, или если семейные финансы позволяют, то есть институт семейных учителей, когда учитель живет в семье и воспитывает молодое поколение. Примерно до 18 лет, покуда человек не вступает во взрослую жизнь. То есть либо родители отдают в школу своего отпрыска, либо, если есть средства на это, берут в найм семейный учитель, который живет при семье. Мы в Читании Чаритамриты читаем, что у Рагунатхи был семейный гуру Ямуна Нандана. Итак, послушник, угомоните дитё. Итак, Нарда сказал, послушник должен жить прежде всего, должен прежде всего научиться владеть чувствами. Он должен жить при доме учителя, уважать его и слушаться беспрекословно. На восходе и закате солнца послушник должен мысленно выказывать почтение учителю и прочитать молитву огню, солнцу и высшему светочу. Это мантра Гайтри. Когда учитель сочтет нужным, послушник должен приступить к изучению молитвенных заклинаний, вед. Каждый день перед началом и по окончании занятий ученик должен кланяться учителю, как наместнику Божьему на земле. Послушник должен носить грубую одежду, подпоясанную пеньковой веревкой. Ему запрещено расчесывать волосы, спать и сидеть он должен на травяной подстилке. Он также обязан носить с собой посох и кувшин для воды, быть обвит священным шнуром и никогда не расставаться с ним. Утром и вечером он должен выходить на улицу и просить подаяния, а потом все собранное отдавать воспитателю. Принимать пищу он может лишь, когда учитель дозволит ему. Если же учитель не дает такого указания, послушник постится. Он должен быть обходителен со всеми и уметь сдерживать страсти. Ему запрещено копить вещи и есть больше необходимого. Ему следует во всем довериться учителю и никогда не сидеть без дела. С женщинами и любителями женщин он может общаться только если необходимо для служения учителя. Несемейному мужчине вообще не следует говорить с женщинами и о женщинах, ибо соблазнительные образы могут взволновать ум даже отрешенного старца. Если жена учителя молода, послушник не должен позволять ей обращаться с ним как сыном, расчесывать ему волосы, умощать тело благовониями или купать. Женщина для мужчины, что огонь для масла. Дабы сохранить твердость ума, мужчине не следует общаться наедине даже с собственной. Беседовать с женщиной следует только по делу и всячески избегать праздных разговоров. Кто не познал своей истинной сути, тот не занимает себя тенью своего ума, а потому видит окружающих двойственно, разделяя их на мужчин и женщин. Дабы обрести ясность сознания, следует как можно меньше водиться с противоположным полом. Бхагавадгите Кришна тоже говорит, что Арджуна спрашивает Кришну, в чем причина когда человек, даже осознавая пагубность поступка, все равно его совершает. Как бы против своей воли все равно делает что-то во вред себе. Кришна говорит, а причиной всего, всему желание, вожделение. Вот эти желания, они гнездятся в трех домах. Это чувство, ум и разум. И затем Кришна говорит, но чувство, ум и разум – это не все. Над ними есть еще атман или атма, ты. Поэтому, чтобы одолеть своего врага, нужно вознести себя над собой. Вот это, вот эти, осознать, что ты стоишь над чувствами, над разумом и над умом, над мыслями, что ты отдельная сущность. Как только ты отделил себя от ума, разума и чувств, ты сможешь совладать с собой, с этими умом, чувствами. И таким образом одолеть злейшего врага. Вот здесь Нарада то же самое говорит. Так, кто не познал своей истинной сути, тот неизбежно воспринимает себя тенью своего ума. Кто не познал самого себя, атму свою, или не научился отделять вишеша, да, или абхеда, кто не учился отделять себя от ума, тот будет себя воспринимать как ум, как мысль. А потому видит окружающих двойственно, разделяя их на мужчин и женщин, дабы обрести ясность сознания, следует как можно меньше водиться с противоположным полом. Здесь имеется в виду не только противоположный пол, но вообще объекты чувств. Чувства, они как необузданные лошади, несутся каждый к своему объекту. Глаза ищут картинку, ухо ищет звуки, язык ищет вкусы, нос ищет запахи, кожа ищет что-то приятное на ощупь. Когда человек ведет жизнь послушника, он должен свои чувства пресечь, он должен их разделить, отделить от объектов. То есть жить жизнь затворника. Как можно меньше соприкасаться с образами, со звуками, запахами, картинками, как можно меньше. Так он ведет жизнь послушника, но поскольку Кришна в Гите еще говорит, что чувства обуздать невозможно, это сложно, самое сложное, что есть на свете, обуздать свой ум, обуздать свои чувства. Поэтому к совершеннолетию человеку после тщетных трудов предписывается соприкасаться с этими чувствами, но делать это регулируемым способом. Делать это согласно предписанию. Предписанием священных текстов или предписанию мудрецов, которые собраны, собственно, в этих священных текстах. Вышеперечисленные правила в равной мере относятся и к людям семейным, и отшельникам, хранящим обет воздержания. Семейным, однако, с дозволения учителя разрешается вступать в соитие с женой во время, благоприятной для зачатия. Целомудренные люди, будь то миряне, послушники или отрешенные старцы, не должны украшать свои глаза, умощать тело благовонными маслами, разглядывать или рисовать в уме женщин, позволять кому-либо гладить себя. Также возбраняется есть мясо, пить вино, украшать себя цветами и носить украшения, в том числе золотые. Отпрыски благородных сословий, брахманы, кшатри и вайшьи, в отрочестве должны пройти послушание в семействе учителя. Изучить, насколько позволяют способности, три писания – Веды, Упанишады и Преданий. Веды, Упанишады и Пураны. По окончании учебы послушник должен по возможности отблагодарить наставника, а потом принять один из следующих жизненных укладов – семьянина или отрешенного старца. Неохватный и непостижимый находится в огне, в учителе, в нас самих, во всех существах и одновременно вне всего этого. Он внутри и снаружи всего сущего. Его власть повсюду, видимым, мыслимым и немыслимым мирах. А вот эта мантра, которую повторяет послушник, ну вообще, кто получил второе посвящение, получил шнур благородного сословия, она гласит о неком существе, о некой сущности неохватной и непостижимой, что есть брахман. Поэтому мантра, она посвящена огню, поскольку вот этот необъятный, непостижимый находится в огне, в учителе, в нас самих, атмане. Во всех делах своих послушник, семьянин, отрекшийся от семьи и старец-отшельник, брахмачари, грехастха, ванапрастха и саньяси, должны помнить о главной цели жизни, постижении того безусловного существа. Теперь, государь, я расскажу тебе, какими качествами должен обладать человек, оставивший семейную жизнь ради достижения высших небесных ярусов, созвездий мудрецов. Покинув семью, такой человек не должен питаться зерном, выросшим на возделанной земле. Нельзя ему есть недозревшие злаки, дикие или приготовленные на огне. В пищу ему годится лишь то, что созрело под солнцем. Это для тех, кто оставил жизнь мирскую. Не нужно это проецировать на себе. Поскольку для царя, для того, кто занят делом справедливости, предписывается по достижению определенного возраста, а точнее, когда он сочтет, что сын его может перенять бразды правления, царю нужно оставить земное поприще. Поэтому, будучи еще послушником, он слушает несколько лет о бренности земного бытия и о том, что это не есть цель человеческой жизни, а цель человеческой жизни – обрести свободу от этих пут, свободу от тленного и бренного. И это знание он несет в себе на протяжении всей жизни. Как в Восточной Римской империи, или просто в Римской империи, ее еще называли и называют Византией, у государя среди придворных была такая должность, как Циклофан, по-моему, звали. Да? Он все время напоминал царю, что тот смертен. Царь принимает в тронном зале послов, вельмож, судит, делает приказы, выносит приказы, но ему на ухо все время вот этот Циклофан говорит: ты смертен, имея в виду, что дни твои сочтены. Так что государь, учитывая этот факт, что он смертен и что дни его сочтены, правит своими подданными, издает указы, вступает в войну, заключает мир, зная, что он смертен. И здесь Нарада, вновь воцаренному государю, то же самое говорит, что когда-то тебе придется оставить этот мир, ибо не дела земные цель жизни, а освобождение. А так и произошло. Мы знаем, что пандавы, узнав о смерти, узнав об исходе Кришны из этого мира, все пятеро оставили земное поприще, передали бразды правления Парикшиту, который участвует в нынешнем диалоге, и ушли на север, к северным горам, в Гималаи. Итак, покинув семью, такой человек не должен питаться зерном, выросшим на возделанной земле. То есть он должен только подбирать, срывать плоды или даже подбирать плоды и коренья, и травы, злаки, орехи. Итак, нельзя ему есть недозревшие злаки, дикие или приготовленные на огне. В пищу ему годится лишь то, что созрело под солнцем. Лепешки для жертвенного огня он должен печь из злаков, которые сами собой выросли в лесу. И каждый раз, найдя новые зерна, он должен избавляться от старых запасов. Жилищем ему должна быть хижина из соломы или горная пещера, и лишь для того, чтобы поддерживать там священный огонь. Сам же он должен учиться терпеливо переносить стужу, ветер, жар, огня, дождь и сну, и зной. Ему не должно расчесывать волосы и стричь ногти. Кусать можно. И бороду нельзя. Ему также не положено очищать тело от грязи. Ну, то есть мыться. Он должен носить с собой кувшин для воды, оленью шкуру и посох, и облачаться либо в рубище, либо в одежде огненного цвета. Так в покаянии и воздержании ушедший от семьи должен прожить в лесу 12 лет, или 8, или 4, или 2, или хотя бы 1 год. Или, как по заведенной в Таиланде теперь традиции, 2 дня, или 4. Там положено царю или царским придворным, ну или вообще видному государственному деятелю, или вообще знатному человеку, на несколько дней уйти в монашество, обычно дня 4. Все это сопровождается газетными объявлениями. Такой-то ушел и теперь принял жизнь отрешенного. Через 4 дня об этом скромно мелким шрифтом сообщается, что он вернулся, проведя долгое время в покаянии. Там даже есть, в Таиланде даже есть специальные гостиницы. Ну, дня на 4 для... Они выглядят как монастыри. Для отрешенных, отредшихся. Так, ну вот здесь тоже дается послабление. 12 лет или 8, или 4, или 2, или хотя бы 1. Но воздержание не должны выводить его ум из равновесия. То есть, как только ум его вышел из равновесия, он должен пресечь свой обет воздержания, что делают современные старцы. Если из-за болезни или немощи он не способен выполнять свой повседневный устав, читать молитвы или изучать назидания мудрых, он должен поститься. Прежде чем покинуть бренный мир, такой человек должен сжечь свое мнимое «я» и понятие «моё» в стихии огня. Тем самым до исхода из призрачной действительности он рвет связь с нею. Еще до исхода с призрачной действительности, из призрачной действительности он рвет свою связь с нею. Вещественное тело также необходимо мысленно разложить на 5 образующих стихий, землю, воду, огонь, воздух и пространство. Познавший свое «я» возвращает составляющие своей плоти в их изначальные стихии. Телесные отверстия сливаются с мировым пространством, воздушные потоки с мировым воздухом, телесное тепло со вселенским огнем, кровь, слизь и моча со вселенской влагою, а в землю уходит телесная твердь. Кости, хрящи и прочее. Зубы. Предметы речи и речь растворяются в огне. Ремесло и руки забирает небесный царь Индра. Способность передвигаться и ноги забирает Вишну. Чувственные удовольствия и детородный член возвращаются к прародителю Праджапати. Задний проход и способность опорожнять кишечник забирает бог Мритью. Ухо и звуки возвращаются божествам, повелевающим сторонами света. Поверхность тела и предметы осязания отходят к ваю, ветру. Образ и глаза отдаются солнцу, язык и вкус забирает вода, а обоняние и нос возвращаются земле. Ум и желание погружаются в луну, разум и рассуждение в брахму, ложная самость и понятие «я» и «моё» в рудру, вселенское «я». Затем стихии тверди погружаются в воду, вода в свет, свет в воздух, воздух в пространство, пространство в мнимое «я», мнимое «я» — совокупное вещество в первозданное непроявленное вещество и, наконец, непроявленное вещество высшего неподвижного наблюдателя. Так, соединив свое бытие с природой неподвижного наблюдателя, душа сознает себя единой с ним. На этом заканчивается ее мрачное, бренное существование, подобно тому, как гаснет огонь, когда поленья вновь обращаются в прах. Душа еще сравнивается с огнем, и вот она растворяется в высшем жизненном начале, в высшем огне, в Боге. Вот заканчивается ее круговерть, череда перерождений, если ей удастся уговорить Всевышнего, привести какие-то аргументы, почему этот опыт больше ей не нужен, потому что этот опыт повторяется, ничего нового там нет. Если удастся убедить, не удастся, значит, еще раз по злачным местам зримого мира, тюрьмам, сумасшедшим домам и другим заведениям. Хари Кришна. Так. Так, хорошо. Давайте. Завтра следующая глава «Отрешение». Нам осталось немножко до окончания седьмой главы. Она хорошая, она седьмая песня, седьмая книга. Она начинается с хоррор-стори, а заканчивается вполне себе указанием, как прожить человеческую жизнь. Хари Кришна.